В эфире «Школа семейного чтения». Дорогие друзья, эта программа подготовлена преподавателем предмета «Мировая художественная литература» Натальей Викторовной Зыковой. И сегодня речь пойдет о пьесе Евгения Шварца «Дракон».
В рамках программы «Школа семейного чтения» разговор пойдет о писателе, авторе многих пьес, которые стали затем известными спектаклями, такими как, например, пьеса «Дракон». Это Евгений Шварц. Сегодня пойдет речь о его пьесе «Дракон». Эта пьеса известна более по спектаклю «Убить дракона», поставленному в Ленкоме режиссером Марком Захаровым. Шварца называли еще при жизни человеком, который видел будущее. Пьеса «Дракон» – это будущее обычно соотносится с предвидением фашизма. Еще называют фашизм коричневой чумой, лидером и идейным вдохновителем которого был Адольф Гитлер. Но это не совсем так, ведь свою пьесу «Дракон» автор начал писать в конце 30-х годов, когда эта самая коричневая чума уже шагала по Европе. А закончил он пьесу в 1943 году, переломном году Великой Отечественной войне. И все-таки писатель был действительно провидцем. Только предметом его видения было гораздо большее, чем являлось само явление фашизма. Это человеческая душа. Ибо в ней закладываются ростки либо плевел, либо зерен, добра и зла. Искоренить же зло в себе можно только с помощью духовных сил, с помощью Бога. И тогда эти силы станут и мечом, и копьем, и щитом, и забралом для воина в борьбе со злом. Читай «Драконом». А узнать его порой так трудно, ведь он меняет свое обличье, как меняет свой облик в пьесе «Дракон» само зло. Пьеса написана в советские годы, и говорить напрямую о силах духовного порядка было невозможно. Многие писатели прибегали к эзопову языку и языку притчи. Так поступил и Евгений Шварц. Автор назвал свое произведение сказкой. Сказкой о бесстрашном рыцаре Ланселоте. Образ Ланселота, несомненно, отсылает нас к житию святого великомученика Георгия Победоносца. В пьесе Ланселот тоже, чтобы освободить принесенную в жертву невинную деву, сражается с драконом. Но почему все-таки сказка? Спросим мы. Но сказки бывают разные. Шварц писал свои сказки для взрослых. В этом он совпадает с другим сказочником Гансом Христианом Андерсеном, который тоже утверждал, что «я пишу сказки в первую очередь для взрослых». Кстати, все сюжеты для пьес Шварц брал из произведений именно Ганса Христиана Андерсена. Это и пьеса «Тень», и «Голый король», и «Снежная королева». Но несколько слов скажем о биографии писателя. И когда я буду зачитывать некоторые сведения, мы увидим очень значимое для писателя событие, определившее его дальнейшую жизнь и все его творчество. Итак, Евгений Шварц родился в еврейской семье. Отец был врачом, человеком крайне левых убеждений. Мать была женщиной, хоть и спокойной, но не менее революционного нрава. И вот как ни странно, в этой революционной и атеистической еврейской семье со Шварцем случилось чудо. Господь поселил в душе мальчика веру, веру во Христа, и это стало его тайной. Эту веру Евгений Шварц пронес через всю жизнь. Этой верой наполнены и сюжеты его пьес. Об этом почему-то забывают или не видят многие. лишая тем самым истинного смысла произведения Евгения Шварца. Что еще знаменательно в биографии писателя? В 1913 году, когда Шварцу исполнилось 16 лет, он отправился в Москву и поступил в университет на юрфак. А в 16 году его призвали в армию, это Первая мировая война, и он пошел служить. А в 17-м его зачислили прапорщиком, и он вступает в добровольческую армию, участвует в знаменитом ледяном походе генерала Корнилова. То есть он участвует в сражениях на стороне белых. Там он был тяжело контужен, и он все еще не написал ни одной строки. Спасла его, как ни странно, поездка на Донбасс, где работал врачом на руднике его отец. Там он знакомится с известными поэтами, писателями и начинает работать в журнале. Знакомится он и с известным писателем и переводчиком детским писателем, переводчиком Самуилом Маршаком, который становится на долгие годы его другом. В конце 30-х годов у него наконец-то созревает план, как приступить к пьесе под названием «Дракон». Потом прерывает эту работу, начинает писать пьесу «Тень». Наконец, в 43-м году, находясь в эвакуации, он заканчивает начатую ранее пьесу «Дракон». Кстати, когда началась Великая Отечественная война, первое, что сделал Шварц, записался в ополчение. Но в связи с его контузией его не взяли. Далее мы читаем, что Шварц всю жизнь был верующим, глубоко верующим человеком. Это чувствуется и в его «Тени», где финал варьирует мотив воскресения, и в «Драконе», где Ланселота дразнит Григорием Победоносцем. И даже в «Шутках из голого короля» слышатся цитаты из Ветхого Завета. Но только находясь во время блокады в Ленинграде и пережив ее, и написав драму под названием «Одна ночь», Шварц, не скрываясь, заявляет о своей вере и пишет действительно религиозную драму. Свой конец Шварц предчувствовал задолго. Друзья смеялись над его мнительностью. Но он все-таки дожил до оттепели, до 60-х годов, когда расстрелянные его друзья были уже реабилитированы. И когда, наконец, начинают ставить его пьесы. Итак, давайте же приступим к разговору о его пьесе «Дракон». Откроем книгу и погрузимся в этот удивительный сказочный мир, который на самом деле очень узнаваем своей реальностью. А чтобы познать его, мы должны пройти сквозь густой лес, в котором много символов будет встречаться, иносказаний. Мы должны будем узнавать литературных и сказочных героев. Конечно же, в этой пьесе будет ссылка на евангельские притчи. Все это будет на пути к осмыслению произведения. Не говоря уже о стилистике, художественных приемах. Здесь и гротеск, и юмор, и абсурд, ирония и насмешка, и в то же время высокая поэзия. Пьеса написана гениально просто и в то же время сложно. Надеюсь, мы с этим справимся. Итак, в небольшом городке поселился дракон. Каждый год он требует жертву, самую лучшую девушку. На этот раз выбор пал на дочь архивариуса, Эльзу. Все давно смирились с этим. Для жителей города и для подруг Эльзы это своего рода ритуал, традиция. Пекут печенье под названием «Бедная девушка», поют подходящие песни, 3 дня не едят мяса, постятся. И все едины в мнении, что уж лучше иметь своего дракона, чем чужого. Этакий синдром жертвы. Но вот однажды в этот тихий город... Тихий звучит, конечно, иронично, потому что время от времени все-таки стражи вылавливают неугодных, их пытают, убивают. И так в этот «тихий», в кавычках, городок приходит прохожий. это рыцарь. Причем, как говорится, профессиональный рыцарь – Ланселот. Он заходит в уютный дом архивариуса, дверь открыта, где встречает кота. Но коли это сказка, значит, кот будет говорящий. Вот давайте послушаем их беседу. «Господин кот, Ланселот, скоро вернутся хозяева?» «А вы молчите?» «Кот, молчу». «А позвольте узнать, когда тебе тепло и мягко, мудрее дремать и помалкивать, мой милейший?» «Ну, а где же хозяева? Они ушли. И это приятно. Ты их не любишь? Люблю. Каждым волоском меха своего, и лапами, и усами, но им грозит огромное горе. Я отдыхаю душой, когда они уходят со двора. Вот оно что. Так им грозит беда. А какая? Ты молчишь? Молчу. Почему? Когда тепло и мягко, мудрее дремать и помалкивать, чем копаться в неприятном будущем». Так что же все-таки грозит им? А грозит то, что дочь хозяина должна завтра отправиться в логово дракона. Она выбрана как самая лучшая девушка. Он выбрал нашу Эльзу, проклятая ящерица. А сколько у него голов? Дальше Ланселот расспрашивает, как выглядит дракон. Сколько голов? 3. А лап? 4. Терпимо. С когтями? Да, с когтями. Каждый коготь с оленей рук. Серьезно. А какие когти? Как ножи? А пламя? Да. Настоящие леса горят. В чешуе? Да. Чешуя крепкая. И так он подробно расспрашивает, как выглядит дракон. Ну, спасибо, кот. Кот, вы будете драться с ним? Посмотрим. Умоляю вас, вызовите на бой. Он, конечно, убьет вас, но пока суд да дело, можно будет помечтать, что, может быть, кто-нибудь его потом все-таки убьет. И вот появляется в доме Эльза со своим отцом. Он здоровается с ними вежливо, зная, что произойдет завтра, и говорит Эльзе: «Вот мне сказали, что у вас тихий город». Эльза: «Конечно, а дракон? Ах, это? Но ведь мы так привыкли к нему, он 400 лет живет у нас. Но мне говорили, что вы...» «Не надо говорить об этом, бесполезно, ни слова, ничего не поделаешь». И дальше отец Эльзы, архивариус, очень удивительную вещь произносит, значимую. На вопрос, дрались ли с ним. «Последние 200 лет нет, но до этого сражались, но он всех убивал». Внимание, он удивительный стратег и великий тактик. Он атакует врага внезапно, деморализует его, а потом разрывает когтями. В общем, против него перестали выступать. Вот обратим внимание на свойства дракона, олицетворение зла, как всякая злая сущность. Лукавый, хитрый, умный, действует внезапно, зная слабые места человека. Все как известно о сущности дьявола и бесов. Обратим внимание, что дальше происходит удивительная метаморфоза. Дракон злобен, жесток, непобедим. Все смирились, лучше своего иметь дракона. И вдруг Эльза произносит: «Но он так добр!» «Но почему?» – спрашивает Ланселот. «А он остановил заразу в нашем городе, вскипятил озеро, и мы перестали болеть. А еще он избавил нас от цыган». Ну, читай, убил цыган всех, уничтожил. «Но что сделали вам цыгане?» – спрашивает Ланселот. «Почему? Они очень милые люди, веселые». «Ну, мы, правда, ни разу не видели их», – говорит отец и дочь. «Но дракон говорит, что они ужасные, потому что они нагло выступали против него в первые годы власти. И потом они бродяги. Дракон этого не любит». Вот здесь тоже мы остановимся, потому что рассказ о цыганах, неугодных дракону и подлежащих уничтожению, есть не что иное, как посыл к избранности нации в фашистской идеологии. Есть высшие и низшие расы. Последние подлежат уничтожению. Это цыгане, иудеи и славяне. Но, несмотря на все это, Ланселот настроен решительно. Он будет сражаться. Далее все перевернулся с ног на голову. Тот образ, который описал кот, Ланселоту, совсем не совпадает с тем, кого он увидит. Итак, стук в дверь. До этого слышен свист, шум, бой, рев, стекла дрожат, зарево за окнами, кот легок на помине. Значит, стук в дверь. «Войдите». Входит богато одетый лакей. «К вам, господин дракон, милости просим», — говорит архивариус. Заходит крепкий, пожилой, моложавый человек, волосы ежиком, он улыбается широко, и даже лицо его не лишено некоторой приятности. «Здорово, ребята! Эльза, здравствуй, крошка! А у вас гость кто это?» «Это странник, прохожий. Рапортую громко, отчетливо. Это странник. Не цыган, что вы? Это очень милый человек». «А, милый человек. Хорошо, странник. Что ты смотришь на меня? Я жду, когда войдет дракон». «Ха-ха, я и есть дракон. Но мне говорили, что у вас три головы и когти. А я попросту без чинов. Видите, зло меняет свой облик, подстраивается под того, кого он выбрал в жертву». «Не удивляйтесь, дорогой Ланселот, — говорит кот, — у него три башки. Он может менять их каждый раз. То один, то другой. Так что вы учтите, его порой трудно распознать». «А вы потомок рыцаря Ланселота? — спрашивает дракон рыцаря. — А да, это мой дальний родственник. Ну что ж, я слышал, вы хотите меня уничтожить. Принимаю ваш вызов. Но знайте, я вас уничтожу сразу, сейчас». «Архивариус, но в договоре написано, что должно состояться битва. Убивать так без битвы нечестно». «Да, вы правы». И дальше дракон начинает рассказывать о себе. Тоже вот очень такое значимое место, эпизод. «Вы знаете, — говорит он Ланселоту, — в какой день я появился на свет?» «Ланселот, — в несчастный, в день страшной битвы. Я сын войны. Война — это я. В бою я холоден, спокоен и точен». «Ланселот, — понятно. Значит, вы, следовательно, против войны? Что вы? Я воюю всю жизнь, — говорит Ланселот. — Вижу, вы решительно настроены. Даже больше. Ну что ж, я буду воевать с вами всерьез». И дальше происходит следующее. Обратим внимание на образ Ланселота сейчас, на его поведение. Да, он бесстрашен, готов немедленно сразиться, а значит, горяч, но и наивен, полагая, что только своей смелостью победит дракона и навсегда покончит со злом. При всем при этом Ланселот ставит верный диагноз жителям города. Вот посмотрим, что он говорит по поводу Тихого, жителей Тихого, так называемого, города. «Дракон потому подчинил вас себе, — говорит Ланселот, — что вы даже не пытаетесь противостоять ему. Вы сами постепенно становитесь как дракон. Он посеял вас, зерно зла, и вы к этому уже привыкли». Ну, эта привычка выражается прежде всего не только в равнодушии, но и в лицемерии, в доносительстве. Далее появляется новый персонаж. Это бургомистр, ну, то есть мэр города. Он в ужасе от решения Ланселота. Просит его уйти. «У нас все хорошо, спокойно». Но страх свой он скрывает очень удобно, под маской сумасшедшего. С дурака, мол, что возьмешь? Вот он говорит следующие, произносит следующие фразы. «Знаете что, у меня легкое помешательство. Я чайник, заварите меня». Упирает одну руку в бок, другую сгибает изящно. Ну, как тут не вспомнить персонажей произведения Карла Льюиса «Алиса в стране чудес», «Безумного кролика» и «Шляпника». Все очень даже похоже. А тем временем бывший жених Эльзы, надо сказать, что он отказался от этого статуса и из-за страха быть убитым драконом становится его советником, секретарем. Так вот, он предлагает Эльзе убить Ланселота. Понятно, что это предложение было сделано драконом. Второе действие начинается описанием логова дракона. Нет, это не пещера, а здание коричневого цвета, без окон. А значит, там живет тьма с огромной чугунной дверью с табличкой «Людям вход, безусловно, запрещен». Вспоминается табличка на вратах концлагеря «Оставь надежду, всяк сюда входящий». Не случайен и коричневый цвет здания. Фашизм еще называют коричневой чумой по цвету мундиров пособников Гитлера. Диалог бургомистра с сыном, бывшим женихом Эльзы, это диалог двух ненавидящих друг друга людей, при этом подобострастно служащих дракону. Бургомистр по-прежнему ведет себя как сумасшедший. «О, люди, люди, возлюбите друг друга! Видишь, какой бред я несу!» – говорит он сыну. Итак, главная заповедь Христа для него – это бред. При всем при этом отец с сыном посмеиваются над драконом, но делают это очень тихо. «А знаешь, сынок, – говорит бургомистр, – наш-то Дра-Дра, профессиональный злодей, ругался, скрипел, ныл, когда узнал, что Ланселот пришел его победить. А ему потом захотелось певца. И, вылокав целую бочку своего любимого напитка, он расправил свои перепонки и вот шныряет по небесам. Тебя это не тревожит ни капельки. Вот даже певца, и то указывает нам на образ, в данном случае, Гитлера, который начинал свою карьеру именно в пивном баре. Посмеиваются-то посмеиваются, но в то же время, чтобы все слышали, как они любят оба дракона, они начинают произносить следующие ласкательные прозвища. «Ох, голубчик же наш, голубчик, конечно, победит. Чудушка-юдушка, душечка-цыпочка, летун-хлопотун. Ох, и люблю я его, люблю. Вот крышка, вот тебе и все». Вот эти ласкательные суффиксы, которые здесь в словах присутствуют, только еще раз указывают на неискренность их излияний. Вся эта тирада заканчивается лозунгом «Слава дракону, слава трижды!». Но при том подстраховываются они, а вдруг победит Ланселот, поэтому они и ему возносят славу. Причем даже здесь открыто говорят: «Слава тебе, слава, Осанна, Георгий Победоносец!». Но все это неискренне, некое кликушество. Вот. И тут же добавляет бургомистр: «Ах, простите, я обознался в бреду. Мы так похожи на него», имеется в виду дракона. То есть опять притворяется безумным. Эльза мучается. Что становится причиной ее мучений? Дело в том, что секретарь дракона, бывший жених, предлагает ей убить Ланселота. Но чистое доброе сердце побеждает. «Нет, убить не могу. Умру ради нашего города. Что ж тут поделаешь?» Очень переживают за Эльзу подруги. Правда, делают это очень странно, своеобразно. Они говорят: «А если Ланселот победит, мы не будем есть печенье, бедная девушка? И она не оставит нам обещанные милые вещицы?» Вот эта подмена настоящего фальшивым, честности на лицемерие, мы увидим и в том, как вооружают Ланселота, ведь поединок-то должен быть честным. Итак, шлем заменяют медным тазиком. Вместо копья – бумажка с печатью, копье в ремонте. Но мы видим опять здесь связь с другим литературным произведением. Там был Карл Луис, а здесь Сервантес, Дон Кихот. Ведь и у Дон Кихота, Сервантеса, на голове тазик, и копье требует ремонта. Но при этом у них есть общее – оба они рыцари без страха и упрека. А дракон опять меняет свой образ. Теперь он старик. Вот попробуй, узнай его. Над треснутым тенорком он кричит: «Пошел вон!» своем слуге. Все пошли вон, кроме приезжего, то есть кроме Ланселота. «Как здоровье, Ланселот, спасибо, отлично. А что за тазик на полу, оружие? Это мои додумались? Они безобразники. Обидно, небось? Нет, вранье. У меня холодная кровь, но даже я обиделся бы. Страшно вам? Нет, вранье. Мои люди очень страшные. Таких нигде не найдешь. Моя работа. Я их кроил». Ланселот. «И все-таки они люди». И вот сейчас тоже значимый эпизод будет. Слова очень ключевые здесь присутствовать будут. Итак, это снаружи. Ланселот. «Нет, дракон. Если бы ты увидел их души, ох, задрожал бы. Убежал бы даже, не стал бы умирать из-за коллег. Я же их, любезный мой, лично покалечил. Как требуется, так и покалечил. Человеческие души, любезные, очень живучие. Разрубишь тело пополам, человека калеет, а душу разорвешь, станет послушней и только. Нет-нет, таких душ нигде не подберешь, только в моем городе. Безрукие, безногие, глухонемые души, цепные, легавые, окаянные». Ну как здесь не обратиться к Священному Писанию, к Евангелию, притче, глава Евангелия от Матфея, глава 13, притча о пшенице и плевелах. «Другую притчу предложил он им, говоря: Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда люди спали, пришел враг и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Пришедшие же рабы домовладельца сказали: Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда на нем плевелы? Он же сказал им: враг человека сделал это». По сути дела, в художественном произведении Евгений Шварц пересказывает нам именно это место из Евангелия. Что же дальше у нас происходит? А дальше эти плевелы приносят урожай. Урожай – это вот те самые искалеченные души, в которых дракон, то есть зло, посеяло эти самые плевелы. Перед сражением Ланселот и Эльза прощаются. Ланселот признается в любви к Эльзе. А значит, все будет предрешено. Ведь на сцене появляется главный герой. Это любовь. А значит, зло будет побеждено. И как следствие, в речи персонажи пьесы исчезают насмешки, притворство, ирония. Теперь вступает на первый план высокая поэзия любви. Давайте послушаем этот отрывок, где Ланселот говорит, что такое любовь. «Мы пойдем с тобою, — говорит он Эльзе, — по лесной дорожке, веселые и счастливые, только ты да я. И небо над нами будет чистое, и никто не посмеет броситься на нас оттуда. Правда? Правда. Ах, разве знают в бедном вашем народе, как можно любить друг друга? Страх, усталость, недоверие сгорят тебе, исчезнут навеки. Вот как я буду любить тебя. А ты, засыпая, будешь улыбаться, и, просыпаясь, будешь улыбаться и звать меня, и себя полюбишь тоже. Ты будешь ходить спокойная и гордая. Ты поймешь, что уж раз я тебя такую целую полюбил, значит, ты хороша. И деревья будут разговаривать с нами, и птицы, и звери, потому что настоящие влюбленные все понимают вокруг себя, и все будут рады, потому что настоящие влюбленные приносят счастье». Дракон сидит подаль, он не слышит, что там говорят, поэтому спрашивает своего секретаря Генриха, бывший жених Эльзы, что он там напевает. Генрих проповедует: учение свет, не учение тьма, мойте руки перед едой и тому подобное. Дурь всякая. Ну, естественно, для таких, как Генрих, любовь – это бред. Эльза провожает Ланселота, теперь уверенная в его победе. А знаете, давайте вспомним. Вот в начале. С чего началась пьеса? Ланселот заходит в дом Эльзы и разговаривает с котом. И вот сейчас на сцене снова появляется говорящий кот. Не забудем, что мы читаем сказку. А как в сказке Шарля Перро «Кот в сапогах» наш кот служит хозяину, здесь кот в пьесе Шварца будет служить Ланселоту. Ведь он вернет в его дом настоящий покой, убив дракона. И начинается теперь настоящая, знакомая всем сказка с настоящими, знакомыми сказочными персонажами. Итак, в город прибывают три погонщика на осликах с дарами, которые они преподнесут Ланселоту. Вот и ковер, самолет, и шапка-невидимка, и скатерть-самобранка, и все в помощь рыцарю. Битва в небе начинается. А на земле, так и хочется сказать, шоу начинается. Потому что в небе происходит нечто странное. Кто-то нападает на дракона, а кто не видно. Ланселот надел шапку-невидимку. Горожане видят лишь дракона, который от кого-то убегает и на которого кто-то нападает. Торговцы радуются. У них большая прибыль. Раскупают закопченные стекла. Безопасно, чтобы смотреть в небо. Делаются ставки, кто победит. Все так узнаваемо, согласитесь. А вот падает и первая голова на землю. А вот и вторая. Генрих, секретарь дракона, старается спасти ситуацию. И крах дракона представляет как особую тактику. Тут же выходят новости в коммюнике, в которых ложь выдается за правду. И все верят, кроме мальчика. Один он, ребенок, чистый сердцем, видит всю правду. Дракон действительно терпит поражение. И только когда третья голова падает на землю, все кричат: «Долой дракона!» И тут же появляются продавцы с товарами другими. А вот дракошка, картошка, бизнес. Бургомистр уже не безумен. Ланселот куда-то исчез, дракона нет теперь, власть в его руках. Теперь он дракон. А Ланселот в это время умирает. Оружие дракона было отравлено. Он прощается с Эльзой. «Эльза, я умираю недаром. Прощай, моя любимая. Я знал, что буду любить тебя всю жизнь. Только не верил, что кончится жизнь так скоро. Прощай, город, утро, день, вечер. Вот и ночь пришла. Эй, вы, смерть зовет, торопит, мысли мешаются. Что-то я не договорил. Эй, вы, не бойтесь. Это можно не обижать вдов и сирот. Это можно жалеть друг друга. Не бойтесь, жалейте друг друга. Жалейте, и вы будете счастливы. Честное слово, это правда, чистая правда. Вот и все. Я ухожу. Прощайте». И обрати внимание, что на прощание он произносит самые главные слова. «Любите друг друга». Есть не что иное, как главная заповедь Иисуса Христа – любите ближнего, как самого себя. Но неужели Ланселот действительно умрет? Неужели он не вернется? Ведь бургомистр стал другим драконом. Нет, конечно, ведь любовь поселилась в сердце Эльзы и Ланселота, а значит, все будет хорошо. А тем не менее дракон, это бургомистр, спрашивает сына: «А все ли согласны с властью? Все ли верят, что я победил?» Ну, верить-то, конечно, наверное, не верят, но делают вид, что так оно и есть. А кто не соглашается, на то есть тюрьма. Так что пусть там посидят, одумаются. Кстати, погонщики тоже за решеткой. Но на стенах домов, говорит Генрих, рисует кто-то букву «Л», то есть Ланселот. Дальше сцена свадьбы. Эльзы и бургомистра. Ведь он теперь дракон, а значит, традиции должны сохраниться. Лучшая девушка, Эльза, должна выйти замуж за него. Никто не слушает ее, когда она говорит «нет». Все уже решено. Она просит защитить ее от этой свадьбы. Она ненавидит бургомистра. Она любит своего рыцаря Ланселота. Она ждет его. «Друзья мои, друзья!» – обращается она к толпе. «Зачем вы убиваете меня? Это страшно! Когда разбойник занес над тобой нож, ты еще можешь спастись. Разбойника убьют, или ты ускользнешь. Но если нож разбойника вдруг сам бросится на тебя...» «Я думала, вы только послушны дракону, а вы, друзья мои, тоже, оказывается, разбойники. Я не виню вас, вы этого не замечаете, но я умоляю вас, опомнитесь, неужели дракон не умер, а обратился в человека в этого? Не убивайте меня, очнитесь!» Все молчат, кроме того самого мальчика. Он говорит: «Я бы вступился, но мама держит меня за руки». «Мама, пусти меня!» Бургомистр: «Молчи, мой маленький, будем веселиться, как ни в чем не бывало. Запиши, Генрих, брак считается совершившимся. Давайте кушать, ужасно хочется кушать». Далее еще один момент. Свадебный стол накрыт, разные провизии. И бургомистр начинает расхваливать блюда на этом столе. Послушайте, с каким цинизмом и как красочно он преподносит смерть на этих блюдах. Так, что тут у нас есть? Давайте посмотрим. Я достала рыбу, которая создана для того, чтобы ее ели. Она смеется от радости, когда ее варят. И сама сообщает повару, когда готова. А вот индюшка, начиненная собственными индюшатами. То есть мать, которую начинили мертвыми детьми. Это так уютно, так семейственно. А вот поросята, которые не только откармливались, но и воспитывались для стола. Они умеют подавать лапку, несмотря на то, что зажарены. Не визжи, мальчик, это не страшно, а потешно. И так далее. Вот такое вот застолье. Но не будем забывать еще раз. Любовь не умирает. И вот во дворец входит Ланселот. Это уже не тот горячий, готовый немедленно сразиться с драконом рыцарем и разом уничтожить зло. Он умирал, он умер, он воскрес, и теперь Ланселот другой. «Эльза, — говорит он, — я не тот, что прежде, и нам нельзя уйти. Нам предстоит работа. Каждому из нас предстоит убить дракона. Мальчик, а нам не будет больно?» «Тебе нет, — говорит Ланселот. — Горожане, а нам? А с вами придется повозиться». То есть чистое сердцем да узрит Бога. Это все, опять-таки, священное писание. Ребенок чистое сердцем. Он уже готов принять правду. Ему не нужно уничтожать это зло. Он уже принял добро. А вот горожане, с вами придется повозиться. Помните описание драконом душ этих людей? Появляется садовник. Он смотрит на Ланселота и произносит следующее. «Вы призываете работать над каждому над самим собой, ведь каждому придется убить своего дракона. Это так. Но будьте терпеливы, господин Ланселот, умоляю вас, будьте терпеливы. Сорную траву удаляйте осторожно, чтобы не повредить здоровые корни. Ведь если вдуматься, то люди, в сущности, тоже, может быть, пожалуй, со всеми оговорками, заслуживают тщательного ухода». И это опять посыл к евангельской притче о плевелах и пшенице, то только уже... 13 глава, только стих уже 28, 29, 30. Он же сказал им, враг, человек сделал это я заканчиваю предыдущее, а рабы сказали ему, хочешь ли мы пойдем выберем их? Но он сказал нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ним пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. А во время жатвы скажу жнецам, соберите прежде плевелы, свяжите связки, чтобы сжечь, а пшеницу уберите мою житницу». Пьеса, которую написал Евгений Шварц, это пьеса, в которой, несомненно, мы видим и слышим слово христианина. Поэтому заканчиваться пьеса может только радостно, счастливо. «Свадьба состоится», – кричат все. «От радости люди хорошеют. Ланселот, музыка!» Гремит музыка. «Эльза, дай руку. Я люблю всех вас, друзья мои. Иначе чего бы ради я стала возиться с вами? А если уж люблю, то все будет прекрасно. И все мы после долгих забот и мучений будем счастливы. Очень счастливы, наконец». Обратите внимание, после работы, после мучений, только тогда можно с помощью Божией можно освободиться от тех грехов, от тех ядовитых плевел, которые посеял дракон. Так заканчивается история, рассказанная нам Евгением Шварцем. История на все времена. Ни одна из постановок по этой пьесе не могла вполне донести до зрителя это посыл, духовное осмысление причин зла и его уничтожения. Поэтому осталось только одно нам – прочитать саму пьесу в том виде, в котором создал ее писатель Евгений Львович Шварц. Всего доброго! До свидания!
В программе из цикла «Школа семейного чтения» Наталья Викторовна Зыкова сегодня рассказала о пьесе Евгения Шварца «Дракон». С вами радиоканал «Воскресенье».